Вопрос. Говорят, что все небесные и земные знания содержатся в 64 гексаграммах и дзин. Так ли это? И если да, то как их использовать? Все небесные и земные знания содержатся во всем, а не только в 64 гексаграммах и дзин. Они содержатся во всем, даже в камешке, даже в травинке, потому что каждая часть бытия несет в себе целое. Даже капля есть целое море. Все знание, все существо моря заключено в этой капле. Она может и не быть каким-то определенным морем, но она есть море. Вы тоже содержите в себе целое. Поэтому не обязательно прибегать к гексаграммам и дзин. Лучше идите внутрь, потому что в конечном счете и дзин вам ничего не может сказать, так как вы и будете окончательным толкователем. Если вы гадаете на Таро, читаете и дзин, или пользуетесь какими-нибудь другими методами, кто вам будет истолковывать? Вы сами. Поэтому в конечном счете все зависит от вас. Пока вы не пробудитесь, никакая идзин вам не поможет. А если вы проснулись, для вас становится все гексаграммой и дзин. Поэтому не теряйте времени на другое. Пробуждайтесь. Когда вы пробудитесь, вы увидите в каждой вещи всю Вселенную. На каждой травинке вы увидите роспись Божественного. И если вы поймете травинку, вы поймете все и истоки всего. Поэтому не обманывайте себя. Люди обманывают себя миллионами способов. Миллионами способов они теряют время, надеясь как-то войти в храм через какой-то черный ход. Его не существует. В храме нет черного хода, только парадная дверь. Вы найдете много черных ходов, но ни один из них не ведет к внутренней обители. И пытаясь попасть в храм через черный ход, вы станете жертвой какого-нибудь шарлатана. В бытии не существует черных ходов, потому что бытие не прячется. Взгляните, все, любой секрет открыт, все открыто, ничего не спрятано. Нужны только глаза, чтобы увидеть, сознание, чтобы прочесть, способность, чтобы насладиться. Все везде есть раскрытый секрет с самого начала. Ничего не пряталось. Бытие открыто, только вы закрыты. И если закрытый ум работает над идзин, что он из него возьмет? Свои собственные рассуждения. Самого себя он там увидит. Собственное подсознание, отраженное там. Эти методы – просто зеркала. Они отражают ваше собственное подсознательное, больше ничего. Они никогда не дают вам ничего нового. Они просто отражают вас самих. Но вы не знаете себя. Вот почему вы думаете, что обретаете что-то новое, некое новое знание. Однажды представитель Советской России посетил в Париже выставку современного искусства. Остановившись возле одной картины, он сказал: «Уродство! Я этого не понимаю». Гид ему сказал: «Это картина одного из величайших художников XX века, Пикассо. Она не совсем обычна, поэтому не все ее понимают. Нужно развить уровень эстетического восприятия, только тогда она может быть понята». Постояв несколько минут возле следующей картины и внимательно в нее всматриваясь, посетитель сказал: «Мне кажется, это тоже Пикассо». Гид ответил: «Извините, месье, это просто зеркало. В нем вы видите себя». Вы дзин, вы тоже увидите себя. Если бы Будда читал дзин, это было бы другим делом, потому что оно показало бы Будду. Если Лао Цзы читал бы дзин, оно бы показало Лао Цзы. Если вы будете читать, вы увидите свое лицо, самого себя. Поэтому не беспокойтесь. Станьте сначала Буддой. Тогда стоит будет посмотреть в зеркало. Но ни один Будда не старается в него посмотреть. Это странно. Он не смотрит, потому что он настолько глубоко себя знает, что ему не нужно зеркало, чтобы себя узнать. Вам нужно зеркало, но оно покажет вам вас. А вы продолжаете себя обманывать. Вы прочтете все, что хотите, а всю ответственность свалите на Идзин. Однажды мулла Насреддин не явился на работу. На следующий день его спросили: «Ты что, сделал себе выходной?» «Понимаешь, я утром проснулся и решил бросить монету. Если выпала бы решка, я шел на работу. Если орел, не шел», — ответил Насреддин. «Ну и что? Выпал орел, и ты не пошел?» «Да, но мне пришлось подбрасывать ее 10 раз, пока он не выпал». Вот так это и получается. Если хотите что-нибудь делать, делайте. Но зачем сваливать ответственность на бедную Идзин? Делайте и сами отвечайте. Да, я утверждаю, что все содержится во всем. Даже в Идзин содержится вся Вселенная. Иначе быть не может. Таково бытие. В каждой части заключено целое, всеобъемлющее. Куда бы вы ни пошли, вы сталкиваетесь с целым. Но насколько вы это поймете, зависит от вас. И меня не интересует Идзин. Меня интересуете вы и ваше понимание. Попытайтесь дойти до этого. Не тратьте времени ни на что другое. Жизнь очень коротка, а сделать нужно многое. Не валяйте дурака. Вопрос. Имеет ли в Дао какое-нибудь значение рост и духовность? Абсолютно никакого. Потому что Дао – это то, что происходит именно сейчас. Дао – это настоящее. Рост требует будущего. Сама идея роста требует будущего. И тогда все искажается. Дело не в том, что в Дао вы не растете. Фактически, в Дао вы только и растете, но сама идея роста совершенно чужда Дао. Там не говорится о росте. Там идет разговор лишь о том, как быть, а не как расти. И если вы знаете, как быть, это и есть единственный способ роста. Если вы знаете, как быть в этом моменте, вы на пути роста. Вам не нужно об этом думать. Оно приходит само по себе. Как река находит себе путь к морю без какого-либо путеводителя, никого не спрашивая, куда плыть. Она сама находит путь, не пытаясь найти, находит. Она движется, живя от момента к моменту, и, наконец, находит море. Если этот момент живется всеобъемлюще, то следующий момент произойдет из этого момента. Откуда же еще? Он произойдет из него сам по себе. Об этом не нужно беспокоиться. Живите этот момент всеобъемлюще, а следующий родится из него. Но если вы слишком озабочены ростом, вы упускаете этот момент, а расти можно только в нем. Поэтому Лао Цзы не говорит о росте, потому что он знает, что сам разговор о росте превращается в отсрочку. И тогда начинаешь думать: «Я начну расти завтра, сегодня не время, нужно еще много сделать». Рост обождет, спешить нечего. И вы начинаете все откладывать и жить этот момент неполно, частично. И следующий момент, который произойдет из этого, получится еще больше разрозненным, частичным, разделенным, расколотым. И кто тогда и как будет расти? Нужно стать тем, кто вы уже есть. Нужно достичь того, с чем вы рождены. Вы должны стать тем, что есть ваше существо. И за работу следует приниматься прямо сейчас. Нужно напряженно использовать этот проходящий момент, интенсивно в него погрузиться, и он превратится в рост. В Дао рост не идеал, а побочный результат. Духовность Дао тоже не интересует. Если бы вы спросили об этом Лао Цзы, он бы рассмеялся. Если бы вы заговорили о духовности, он бы дал вам пощечину, вышвырнул бы вас вон и сказал: «Ступай отсюда со своим идиотством». Почему так? Потому что в тот момент, когда вы заговариваете о духовности, вы разделяете жизнь на материальную и духовную, а он ратует за жизнь цельную, всеобъемлющую. В тот момент, когда произносите слово «духовное», вы осуждаете что-то в материальном, в теле, в этом мире. Само слово несет в себе осуждение и разделение. Жизнь – это не душа и не тело. Она и то, и это. Вы не тело и душа. Вы – тело-душа, А это «и» опасно, отбросьте его. Я встречал людей, которые отбросили это «и». Но когда они начинают думать о тело-душе, они не могут воспринять его как одно слово. Вместо «и» они помещают черточку между двумя словами. Даже эта черточка опасна. Отбросьте ее. Сделайте тело-душу одним словом. Она есть единая. Пусть ваш Бог будет здесь, в этой материи, а ваша материя поднимется высоко и сольется с вашим Богом. И как тогда можно говорить о духовности? В Индии эта болезнь известна давно. Это болезнь духовности. Ко мне приходят такие духовные люди. Не зная меня достаточно хорошо, они иногда приходят ко мне по ошибке. Они говорят о своей духовности и в то же время говорят о материализме других. В Индии это превратилось в клише, что Запад материален, а Восток духовен. Все это чушь. Все это от нетерпимого шизофренического ума. Оно возникает из разделения на душу и тело. И после этого разделяется все, вся ваша жизнь будет нести это разделение. Даже тело разделяется. Высшая часть тела есть нечто высшее, а от пупа и ниже, по ценности своей ниже. Если есть деление на душу и тело, тогда разделяется и тело. Низшая часть – это нечто грязное, высшая часть – нечто святое. По сути, где у вас на теле разделение? Можете ли вы показать то место, откуда начинается нижнее тело? Кровь течет по всему телу, та же самая кровь. Все тело есть один организм. Как его можно разделить? А тем, кто разделяет, скажите, отрежь нижнее тело и живи с верхним. Посмотрим, как это у тебя получится. Вопрос. Вы говорили о равновесии, о точке, где встречаются и сливаются противоположности. Но она похожа на невидимую, невременную точку. Как я могу узнать, что такое время? Вы одновременно и время, и невременность. Иначе не может быть равновесия. Но вы узнали только часть своего существа. Эта часть есть время. Если вы познаете все существо, вы узнаете и невременную часть тоже. Для целого не существует времени. Время – это относительное понятие. Оно существует для людей не всеобъемлющих. Это очень тонкий и сложный вопрос. Время есть одна из самых трудных для понимания проблем. Святой Августин говорил, что такое время? Если меня никто об этом не спрашивает, я знаю, что это такое. Если же я хочу это объяснить тому, кто меня спрашивает, я уже не знаю, что это такое. Каждый знает, что такое время, если об этом никто не спрашивает. Если же кто-нибудь настаивает, чтобы ему вразумительно объяснили, что это такое, мы оказываемся в затруднении. Мы им пользуемся. Каждую минуту говорим о нем, Внутренне чувствуем, что это такое. Но когда мы хотим четко сформулировать, что это такое, мы оказываемся в затруднении. Время есть одна из самых трудных для понимания проблем. Прежде всего, следует понять, что время не абсолютно, а относительно. Для Вселенной не существует времени, потому что она не может переместиться из одной точки в другую. Обе точки находятся в ней самой. Вселенная содержит в себе все – прошлое, настоящее, будущее. Целое не может двигаться во времени, потому что оно содержит в себе и время. Время есть часть его бытия. Вот почему мы говорим о целом, что оно существует в вечности. Вечность означает невременность, в ней нет времени. Под ней подразумевается все – прошлое, настоящее, будущее. Время и пространство существуют для нас, потому что мы живем как части. Это явление относительное. Для целого не существует пространства, потому что оно заключено в целом. Пространство не может быть в другом месте, потому что другого места нет. Все пространство заключено в целом. Где оно еще может быть? Оно существует здесь, сейчас. Оно всегда существует здесь, сейчас. Другого случая нет. А вы являетесь и тем, и этим. Если вы живете разделенной и частичной жизнью, если вы наполовину спите, тогда вы живете во времени. Если вы живете полностью пробудившись, вы вдруг начинаете жить в вечности, вне временности. Вы становитесь целым, и для вас больше не существует времени. Когда немецкий мистик Экхарт находился на смертном одре, один дотошный ученик спросил его: «Мастер, я знаю, что вы умираете. Но перед тем, как вы покинете тело, я хотел бы задать вам вопрос». «Что ты хочешь узнать?» – спросил Экхарт. «Когда вы умрете, куда вы денетесь?» «Когда я умру, не нужно будет никуда деваться», – ответил Экхарт. Я не думаю, чтобы любопытство ученика было удовлетворено. Но он получил хороший ответ. Этот ответ требует глубокого понимания. Он значит: когда я умру, я буду везде. Зачем куда-то деваться? Когда Будде задали подобный вопрос, он попросил принести зажженную свечу. Когда ее принесли, он задул ее и спросил: «Куда делось пламя?» На санскрите затухание обозначается словом «нирвана». И Будда сказал: «Так же, как это пламя, когда Будда умрет, он просто исчезнет. Он станет одно с целым. И неуместно спрашивать, куда он денется, потому что куда может деться целое? Куда делось пламя? Оно слилось с целым. Сейчас оно больше не существует, как отдельное пламя, его отдельность исчезла». Поэтому слово «нирвана» стало таким значительным в буддизме. Оно означает полное затухание. Где найти исчезнувшее пламя? Можно ли сказать, что его больше нет? Как может то, что было, исчезнуть? Оно потеряло свою индивидуальность, свою форму. Стало одно с бесформенным. Стало одно с целым. Но оно существует. Сейчас оно существует как целое. У вас есть две возможности. Вы можете жить во времени, тогда вы живете как ум. Ум – это время, потому что он делит жизнь на прошлое, настоящее и будущее. Ум – это разделительный фактор. Это величайший расчленяющий аналитик. Он все расчленяет. Вы можете жить умом, тогда вы живете во времени. Но вы можете жить и прямо, непосредственной жизнью, без ума. Можно отбросить ум и жить невременно, вечно. Тогда нет ни прошлого, ни будущего. Одно только настоящее. И это настоящее есть всегда. Прошлое – это то настоящее, которое вы уже не видите. А будущее – это то настоящее, которое вы еще не видите. Прошлое – это настоящее, которое оказалось за вами, вне пределов вашего восприятия. А будущее – это настоящее, которое еще не вошло в границы вашего восприятия. Вот вам маленький пример. Вы стоите и ждете своего друга под деревом, на котором сидит человек. Друг идет, но вы его пока не видите. Его видит человек, сидящий на дереве. Для него ваш друг есть настоящее, а для вас, пока он не попал в поле вашего восприятия, он есть будущее. Прошлое, настоящее и будущее относительны. Они зависят от высоты, на которой вы находитесь. Поэтому джайны утверждают, что Махавира, благодаря той высоте, на которой он находился, знал все три времени. То, что для других было прошлым или будущим, для него было настоящим. Когда после встречи ваш друг уходит и через некоторое время исчезает из вашего поля зрения, он для вас превращается в прошлое. Но для человека, сидящего на дереве, он все еще часть настоящего. Все зависит от широты размаха вашего понимания. Если ваш размах всеобъемлющ, для вас не существует времени. Тогда все то, что случилось или должно случиться, становится настоящим. Тогда прошлое и будущее исчезают. Существует только настоящее. Существует только единственное мгновение настоящего. И это мгновение есть вечность. У вас есть две возможности. Вы можете жить умом, тогда вы живете ограниченно. Это как если бы вы смотрели на небо в окно. Оконная рама становится границей неба. Рама вашего ума становится границей вашего мира. И тогда нужно выпрыгнуть из окна и очутиться под полным небом, которого не ограничивают никакие рамы. Во французской живописи возникло новое течение – живопись без рам. Это явление замечательно, так как все рамы есть нечто ложное. В жизни все существует без рамок, но когда вы рисуете картину, вы ее обрамляете. Рама есть нечто очень неверное. Ирония еще в том, что иногда люди покупают картины, где рама стоит дороже самого полотна. Жизнь существует без рам. Видели ли вы когда-нибудь жизнь в раме? Но стоит написать картину, и появляется рама. Рама есть нечто ложное. Все рамы происходят от ума. Вы можете быть и тем, и другим. Все зависит от вас. В глубокой медитации ум больше не действует. Сначала он работает, но если вы не прислушиваетесь к нему, он постепенно замолкает. Видя, что на него никто не обращает внимания, что он никого не волнует, он замирает. Ум похож на ребенка. Замечали ли вы, что когда ребенок падает, он первым делом начинает оглядываться и смотреть, есть ли рядом мать? Если есть, тогда он начинает плакать. А если ее нет, то тогда зачем плакать? Тогда он просто встает и начинает играться снова, потому что на него никто не обращает внимания, и плакать нет никакого смысла. А иногда получается так, что мать приходит через полчаса, и ребенок начинает плакать. Это выглядит нелепо, но в некотором смысле логично. Потому что какой смысл плакать, когда матери нет? Даже если болит, это бесполезно. А когда мать приходит, хотя уже и не болит, но есть смысл поплакать, потому что мать окажет внимание. Ум похож на ребенка. Если ему оказывать внимание, он плачет. Если вы оказываете ему внимание, он начинает создавать проблемы, которым нет конца. Если же вы перестаете обращать на него внимание, он как ребенок, который видит, что матери рядом нет, успокаивается. Когда ум прекращает свою деятельность, вы становитесь непосредственным и начинаете сталкиваться с действительностью прямо. Между вами исчезает посредник. Ваше восприятие становится ясным и чистым, и вы оказываетесь в вечности. Следующий вопрос. Может ли эго совершить самоубийство? Нет, потому что его нет. Для того, чтобы совершить самоубийство, нужно, чтобы это эго было. Позвольте мне выразить это по-другому. Может ли тень совершить самоубийство? Не может, потому что ее нет. Поймите, что эго не материально. Оно похоже на тень. Как тело порождает тень, так и ум порождает некую умственную тень. Эта умственная тень и есть эго. Когда ум не функционирует, тогда и эго нет. Когда он начинает функционировать, тогда и эго появляется. И чем интенсивнее он работает, тем большим становится эго. Вы это сами можете наблюдать. Люди, слишком много работающие головой, эгоистичнее других. Брамины, профессора, ученые, так называемые интеллигенты, обладают очень сильным эго. Каждый из них – сплошное эго, слишком много ума. Путешествуя, Конфуций встретил старика, черпавшего из колодца воду и поливавшего поле. Он спросил его: «Зачем вы так утруждаете себя? Разве вы не знаете, что с помощью приспособлений работу, которую вы делаете 12 часов, можно сделать за час? Лучше всегда работать руками, потому что как только начинаешь пользоваться хитрыми приспособлениями, появляется хитрый ум. Поэтому не пытайтесь меня совратить. Я хочу умереть таким же невинным, как и родился. Когда работаешь руками, остаешься скромным», — ответил старик. Когда ученики Конфуция спросили, что ему ответил старик, он сказал: «Мне кажется, этот старик – последователь Лао-цзы. У него очень верные доводы. Когда работаешь руками, не возникает этой умственной тени, и человек остается естественным, скромным и невинным. Людей, работающих умственно, называют глава предприятия, глава конторы. Не будьте головой. Быть конторским служащим и так плохо, а быть главным – это совсем конец. Пробуйте стать руками. А руки проигрывают, потому что они нехитрые и настолько примитивные, что не могут соперничать с головой. Больше старайтесь работать руками, и вы почувствуете, как эта умственная тень постепенно исчезает. Эго не может совершить самоубийство, потому что его нет. Если вы совершите самоубийство, это будет то, что я называю самадхи, то, что я называю окончательной медитацией. Если вы совершите самоубийство, это значит, вы исчезнете, вы станете никем и никакой тени. Раньше ходил такой слух, что если человек становился Буддой, от его тела не падала тень. Это, наверное, просто символика, но в ней большой смысл. Здесь идет речь не о физической тени. Имеется в виду, что не падает внутренняя тень. Он двигается, работает, делает, но не возникает делателя. Вот так и не падает эта тень. Если нужно, он даже думает, но не появляется мыслитель. Вот так она и не падает. Он живет, но не манипулирует и не контролирует. Он течет. Жизнь его – это самопроизвольность. Он даже не плывет. Его просто несет с собой река. Он не подгоняет реку. Он просто погружается в состояние «пусть будет». Он превращается в «пусть будет» существо. Он полностью отдается реке. И тогда эта тень не падает, и эго исчезает. Может ли человек, который переживает состояние гнева и сострадания, переживать также состояние любви и ненависти? Да. Когда человек всеобъемлющ, он всеобъемлющ безоговорочно. Но его гнев – это гнев другого качества. Его гнев более нежен, чем ваша любовь. А в его ненависти больше сострадания, чем в вашем сочувствии. Потому что, когда живешь всеобъемлюще, все приобретает другое качество. Что бы он ни делал, оно уже другое. И вы не можете судить о нем со своей стороны, потому что вы не знаете, что такое всеобъемность. Когда-то у вас были проблески любви, когда-то ненависти, но вы никогда не были всеобъемлющи. Если вы всеобъемлющи, это значит, что у вас другая любовь. Она приобрела интенсивность ненависти. Замечали ли вы когда-нибудь, что ваша любовь никогда не обладала интенсивностью ненависти? Когда вы кого-нибудь ненавидите, вы ненавидите его по-настоящему. А когда вы любите так себе. Когда вы любите, вы никогда не отдаете себя этому полностью. Но когда вы ненавидите по-настоящему, интенсивно. Замечали ли вы тот факт, что ваше сострадание бессильно? Может быть, просто маска, фасад, в то время как ваш гнев всегда настоящий? Все, что порочное, выглядит настоящим, а все красивое выглядит ложным. Когда человек всеобъемлющ, его любовь такая же интенсивная, как и ненависть. И когда такой человек ненавидит, его ненависть несет в себе также и всеобъемлющую любовь. Он может ненавидеть только потому, что любит, и разгневаться только потому, что он сочувствует. Вам это сейчас довольно трудно понять, потому что ваше понимание еще не созрело для этого. Но вам нужно пытаться это сделать. Избавьтесь от равнодушия. Но для этого нужна смелость. Для того, чтобы жить жизнью всеобъемлющей, нужна величайшая смелость, потому что тогда никто не знает, что может произойти. А вы всегда боитесь. Вы любите человека и боитесь на него рассердиться, потому что точно не знаете, любите вы или нет. Вы точно не знаете, выдержит ли ваша любовь ваш гнев и переживет ли она его. Поэтому вы подавляете гнев. Вы не твердо уверены, есть ли любовь. У вас неясные чувства. Может быть, она есть, а может быть, нет. Вы живете как в тумане, и ваше восприятие всегда неясное. Поэтому вы боитесь, что, переборщив с гневом, вы разрушите все отношения. И тогда вы начинаете подавлять свой гнев, и он становится частью вас. И когда вы начинаете любить, в вашей любви присутствует гнев. Обратите внимание, как любовники занимаются любовью. Вы увидите, что это есть насилие. В этом действии нет ничего изящного. Смотритесь в лицо мужчины. Создается впечатление, что он ее хочет убить. Может быть, поэтому женщины всегда закрывают глаза во время акта, чтобы не видеть, во что превратилось лицо мужчины. Все это выглядит довольно мерзко. Вместо того, чтобы стать изящным, лицо искажается. Красивые лица становятся безобразными, как будто они подвержены не экстазу, а какой-то агонии. Лицо женщины тоже искажается, как будто она чувствует какую-то боль и подавляет ее. Даже занимаясь любовью, люди боятся, полагая, что если они займутся ею всеобъемлюще, это будет небезопасно. Весь их ум не прекращает включать красный свет. Стоп, дальше не иди, потому что все то, что они подавляли, может появиться в любую минуту. Оно стучится в их двери и просит «впусти». Поэтому даже в любви они не могут расслабиться, так как расслабление может быть только безоговорочным. Условного расслабления не существует. Если вы расслабляетесь, вы расслабляетесь для всего. Для любви, для гнева, для ненависти. Это похоже на открывание двери. Если вы ее открыли, она открыта как для врага, так и для друга. Если вы оставите дверь открытой на ночь, очень возможно, что придет друг, но может прийти и враг. Поэтому вы дверь закрываете. Но закрытая дверь закрыта для обоих, как для друга, так и для врага. Вы никогда не были сердиты, действительно, по-настоящему. Так же и не любили по-настоящему. Когда вы всеобъемлющи, вы делаете все по-настоящему, что бы ни случилось, никогда не думая о последствиях. Вот что я думаю о жизни. Если вы живете всеобъемлюще, все, что случится, всегда хорошо. Что бы ни случилось, всегда хорошо. А если вы живете жизнью разъединенной, что бы ни случилось, всегда плохо. На примере своей жизни вы можете осознать, что живете весьма порядочной жизнью, не ударяясь в крайности. Ну и что? Ничего. Почти ничего. Вы растратили самого себя. Не растрачивайте больше. Будьте правдивым. Быть правдивым очень опасно. Иначе каждый был бы им. Иначе почему вокруг столько лжецов, трусов, пытающихся как-то схитрить? Если вы хотите прожить приятную жизнь, тогда лучше быть трусом. Но приятная жизнь есть не что иное, как приятная смерть. Настоящая жизнь горит с обеих концов. Это пламя, всегда окруженное опасностью, смертью. Когда вас окружает опасность, вас окружает и смерть. Только в этом контексте жизнь достигает своей вершины. Последний вопрос. К вашим ногам прилетела и тут же умерла какая-то птица. Можем ли мы, когда придет наше время, прийти и умереть у ваших ног? Не нужно будет приходить. Я всегда буду здесь. Если вы действительно любите и доверяете мне, я буду здесь. Если я нахожусь с вами в жизни, тогда я могу находиться с вами и в смерти. Жизнь – это мерило. Смерть – это кульминация. Все то, что было в жизни, достигает высшей точки в смерти. Если вы чувствуете меня в своем сердце, в жизни, значит, несомненно, я буду присутствовать и при вашей смерти. Вам не нужно будет никуда приходить. Я приду. Но не дожидайтесь смерти. Сначала это должно произойти в жизни. Все то, что вы хотите, чтобы произошло в смерти, должно быть позволено вами произойти в жизни. Потому что жизнь есть подготовка к смерти, и смерть никогда не противостоит жизни. Она есть просто ее завершение. Все то, что было в жизни, достигает вершины в смерти.